Алексей Григоров. «Корысти ради». И мы, холопы государевы, служилые и вольные казаки, в город собрались. Ерофей Хабаров. Майское солнце не то чтобы изрядно припекало, все ж таки Сибирь, но к тому времени, как Тимошка выгреб к излучине Турухана, пришлось скинуть шапку и кафтан. Так он взапрел без привычки к весельному труду. И что? Вон, дымок над зимовьем. Беспременно Маркел ушицу варит. Сейчас пополуднуем и до завтрава на боковую. Покушать Тимошка, или Тимофей, Ильин сын, прозванием Калачев, как он величался при случае, очень даже уважал, не в пример прочим шишам. Другие побродяжки-бездельники больше склонялись к винному питью, игре в зелень либо в кости, а Тимошкину сердцу слаще жирная сытость да нарядная одежа. Ну и чтоб не работать. Потому и дивились на него знакомцы. Каким таким обычаем занесло детинушку в сибирскую глухомань, новую Мангазею? Однако пентюх Тимошка на деле был человеком довольно-таки пройдошистым. Умел читать-писать, красно говорил, на гусельках приятственно бренчал. Так и жил, отираясь возле служивого люда, да и с лихими людишками знался не без выгоды. Через них, знакомцев, и сбег на край земли, опасаясь встречи с катом-палачом. Долбленка толкнулась в берег. Тимошка выскочил, торопливо оболокся в кафтан поверх пропотевшей рубахи, побежал к зимовью, спеша укрыться в дыму от докучливого комарья. Уха и впрямь кипела. Духмяный пар заполнил низкое бревенчатое строенице, будто мыльню в субботний день. Однако принюхаться Тимошка не успел. Из глубины рыкнуло. «А кто припас из лодки вынать будет?» Жалостливо вздохнув, Тимошка потопал обратно. В наеденный загривок напарник презрительно вперился жесткий взгляд. Хмыкнув, Маркел вернулся к стряпне. Годовой стрелец служил то тут, то там по сибирским острогам и городкам уже лет 20. Теперь, когда удача, наконец, поманила всерьез, он сомневался, выдержит ли сообщник 2, а то и 3 месяца тяжких трудов. Но без этого пройдохи не обойтись. Дорогу к заветному месту Маркел не знал. Придется терпеть размазню. Приняв 2 куля сухарей, соль и бочоночек огневого зелья, стрелец благосклонно кивнул. «Заходи, друг Тимоша! Поздоровали? Как там воевода свет без меня справляется?» Жирные огненные уха, стопочка водочки, да внимательный слушатель. Что еще надо для счастья? Разве что надежда-жажда разбогатеть? Та жажда, с коей и бездельник станет из последних сил надрываться, и трус смерти не убоится, и праведник во грех войдет. 3-я неделя пути к переволоке истомила Тимошку да нельзя. Грести против течения само по себе дело нелегкое, а ведь местами приходилось то перерубать ствол, упавший в сузившееся русло, а то и выгружать припасы на берег, дотащить лодку бичевой по мелям. Понад озером Перевальным едва не заплутали. Вешние воды заболотили берега. На силу можно разобрать путевые указания меток-затесок на лиственницах. Но Тимошка сжал зубы, терпел, сколько есть мочи. А Маркел только единожды скупо сранил похвалу.
«Ничего, младшой, добрый идем. Опасался, не сдюжишь? А ты, Эван?»
Тот вяло улыбнулся. Господи, как же его изнудил тяжкий путь к богачеству! Как истомилось тело от летучего и кусучего гнуса! Как пробирают нутро вездесущая сырость и холод! Как воротит душу от приевшегося сухарника взаместо вкусной юшки! Уж то не труд, то муки мученические. И чтобы не скиснуть окончательно, Тимошка допекал стрельца подробностями да прибаутками.
«Ныне, слышь, Маркел, 10-е лето пошло, как мы тут с Мангазейки на Турухан тащились. Благо, затеси уже были. Охотники да посылы, да провожатые почасту здесь охаживали. Ты же после прибыл, с юга прямо на Енисей. А мы, стало быть, стазу переселились по воеводскому указу. Теперь и не понял в раз, какой вот сказ. Во, гляди, под ентой глисиной знакомец лежит, Аким Кривой. Лежит, не тужит, нам вехой служит. Ну, надо быть, скоро вниз пойдем. Авось по течению полегче будет.
Белой северной ночью едва успевали вздремнуть. Докучали комары. Едва не каждый день небо, насмехаясь, проносило над путниками воду в решете. Тяжелая плоскодонка шитик задерживала. На долбленке, либо на самоедской лодке из березовой коры давно добрались бы до цели.
Да только много ли увезешь на малом суденышке?
Если уж брать добро, так брать охапкой. Потому и терпели.
Зато как сладко мечталось о грядущем житии. Маркела, а, к примеру, ты б чего хотел на свою долю? Да чтоб в волю. Ну, на Москву возвернуться, понятно. Али в Нижний? Может, в купцы выйдеть?
А что? Серебра за лис соболей возьмем уйму. Коль рухлядь меховая здесь и рубь другой стоит, то на Москве в пятеро надоит, а то и поболее. Твое жалование годовое. Столько ли намололи?
Стрелец одергивал.
«И ну-ка, не запряг еще!» А у самого рот кривило улыбкой.
«Да, брат Тимоха, ежели дело выгорит, больше и желать нечего!»
Замолкали. Один впрягался в бичеву, другой подталкивал сзади. Лодка медленно выпутывалась из очередного завала. Мужики утирали пот, помаргивали от мошкарыли, от налетевшего ли дождя ситника. Скоро, скоро речка сама понесет их к заброшенной, а когда-то златокипящей Мангазее. За день-другой до места Тимошка обеспокоился. Почасту оглядывался назад, боясь погони. То и дело проверял пищали до топоры. Не выдержав, стрелец рявкнул.
«Сядь, не гоношись!»
и добавил по-черному. Пряча глаза, Тимошка оправдывался.
«Не лазь, Маркел! Я же не просто так. Вдруг воеводе, аль там кому на ум взбредет?» «Чего взбредет, тетеря? Кто тебя, шиша нелепого, искать будет? А я за месяц до пряж утекший ныне кому надобен? И не почешутся. Ну, все-таки лодка да пищаль да зелье. И шо удумают, мол, в тати подались? Ну, согну да не выгну!»
Тимошка озлился.
«Нет у моего желания за разбой ответ держать, когда чист, аки голубь!»
Гулкий хохот стрельца вспугнул кедровку. Заверещав, словно тоже рассмеявшись, птица суматошно захлопала крыльями, перелетела на другой берег. Маркел оборвал смех, плюнул.
«Тю, леший! И впрямь напужала!»
Зачерпнул заборной воды, хлебнул, остатком брызнул Тимошке в харю.
«Не дури, паря! Пока до рухлядишки не доберемся, чистые мы! Понял? Да и когда отчалим с грузом, тоже завсегда сказать можно, мол, у самоедов наменяли. На горячее вино, во! Так что думай токмо про то, как взять да в лодку снесть. А там...»
Тимошка взбодрился. Отощавшее за долгий путь лицо оживила непритворная улыбка.
«Ой, так-то ладно. Соболя и терна самоедские. Да и водочка в нашем деле находочка. Не зря столько ее на того охотника перевел. Да болтался нехрист».
Он снова нахмурился. Помолчал, работая кормовым грибком. Несколько раз набирал воздуху, не решаясь заговорить. Наконец перекрестился по-старому, двуперстно, кашлянул.
«Только это, слышь, Маркел Семенович, смущение меня взяло. Не грех ли святотатственный мы затеяли? Часовня все же!»
Беглый стрелец поморщился. Сдвинул шапку, почесал в затылке. Вытащил из котомки сулью, перекрестившись, отхлебнул, хорошо крякнул, протянул Тимошке. Дождался, пока тот выпьет.
«Ну, сам рассуди, паря!»
Маркел еще раз приложился, а потом отдал остатки водки напарнику.
«Суди сам. Во-первых, часовня-то брошена, как и весь город. И не просто так, а по указу. Далее, святой мученик Василий ныне где? Ныне его честные мощи в Туруханске, то бишь в Троицком монастыре возле Новой Мангазеи, обретаются. Так, а и нет. Вот. Перенесли попы с его ж мученика согласия. А главное, кто меха в часовню тащит мимо государевой казны? Кто беса тешит подношением запустелому месту? Поганые недокрещенные самоеды. «Стало быть, паря, мы за той рухлядишкой не только что по своей воле плывем. Мы попросту государев ясак спасаем. Чуешь?»
Ублаготворенный Тимошка мелко закивал.
«Истинно говоришь, Маркиел, истинно!»
К городу подошли поздно. Да это не беда, ночь светлая, короткая. Хуже было то, что их ждали. Поначалу, едва увидев знакомые очертания стен и башен Мангазейского Кремля, Тимошка возликовал. Еще бы! Добрались! Осталось огрузиться рухлядью, переночевать, а утром поспешать далее, чтобы поскорее достичь Обской губы. Оттуда с попутным северным ветром, не утомляясь, идти на полдень. Тимошка начал прикидывать, где ловчее причалить, чтобы поменьше таскать тяжесть. От часовни до берега шагов 40, да там обрыв, а до сходин топать не близко. Он задумался, как вдруг с берега окликнули.
«Эй, Люча! Русские люди, сюда греби!»
На косогоре стоял, дружелюбно помахивая, словно зазывая дорогих гостей, самоед-охотник. Чуть ли не тот самый, у кого напарники прознали о приношениях святому Василию. Маркел громко выругался, сопнул носом. Тимошка растерянно вздохнул с каким-то присвистом. Переглянулись. Делать нечего. Уткнулись в заросшую тальником пристань. С добродушными возгласами самоед помог зачалить лодку, долго тряс руки.
«Здоров будь! Здоров будь!»
Хитро сощурился.
«Мой чай, твой водка. Хорошо будет?»
И хлопнул себя по лбу, то ли убив комара, то ли припомнив вежество.
«Совсем голова плохой. Зови Микола Дюдауль. Твой рожа, место знаю», — ткнул пальцем в Тимошку. «А твой будет чей, люди?»
Кривя губы, Маркел назывался в ответ.
«Стрелец? Тоже свято Василию молить, да? Другой в Тараховых Арат дела нет».
Самоед повернулся, закосолапил через кусты к темным строениям посада. Нехорошо, оценивающе глядя во след, Маркел поинтересовался.
«Чего это сей гусь наплелась?»
Шмыгнув, Тимошка утерся рукавом.
«Кажись, он сейчас поминок святому притащил. Мангазею, слышь, разрушенным городом зовет. А так-то по крещенному он Микола, а по ихому будет счастливый, о!» «Эн, пойдем, взглянем на его счастье!»
«Пошли!» На диво посадские избы и прочие строения гляделись хоть и запустело, но прочно. Потемнели, конечно, за десяток лет от северного ненастья. Кое-где дверь сорвана, там у крыши угол провис, у сруба венец вывалился, но то лишь вблизи заметно. На ходу, да в белесом сумраке, Мангазея казалась городом жилым. Ну, почти. Ни запахов, а ведь ранее свиней и кур во множестве держали. Ни собачьего бреха с петушиным криком, ни огонька, либо дыма в оконцах. И сами оконца не похожи на сомкнутые веки или бельмы. Ставни заволоки попадали, пузыри, а у которых и блескучая слюда, все сгинули. И вот таращатся избы на пришельцев черными черепами. Наперед глянуть — там стены Кремля. Под въездной Спасской башней полотнища ворот валяются. Видно, петли до засовы железной кто-то в Туруханск уволок. А может, самоеды на стрелы и рожны копейные переделали. Проем ощерился, как беззубый рот. Но в Кремле делать нечего. Часовня недалече. Стоит уж полсотни лет там, где гроб с мучеником сам собой из земли вылез. И как это попы не убоялись мощи тревожить, переносить? Тимошке стало не по себе. Выхватил взглядом покосившийся крест на недалекой Успенской церкви, торопливо обмахнулся двуперстием. Потом на часовенку начал креститься. Что-то метнулось в сторону. Кошка? Нет, поболее. Черное пятно слилось с тенью ближайшей заваленки. Сбив шаг, Тимошка уткнулся в спину стрельца. Тот цыкнул.
«Куда, раззява? Видишь, знакомец твой уже грехи замаливает!»
А сам остановился. Провел рукой по голенищу, поправив кисточку на рукояти за сапожника. Выпрямился. Подтолкнул напарника.
«Ступай уж, Ирод!»
Озираясь, Тимошка приблизился к самоеду. Микола Дюдауль стоял на коленях, истово крестясь и кладя поклоны в сторону приоткрытой двери часовни. Рядом лежала немалая связка мехов. А сколько пушнины оказалось внутри! Самоед затеплил свечечку перед иконой с едва различимым образом убиенного отрока, сызнова упал на колени и забормотал обращение к свято Василию, мешая русские слова с родным наречием. То ли жаловался, то ли благодарил, а может, просил о чем. Наконец охотник встал, принялся развешивать свои дары поверх чужих приношений. Сквозь открытую дверь в скудном свете Тимошка только по блеску на волосках едва-едва отличал бесценный мех соболей и черных лисиц от глубоких теней. По спине пробежал холодок. Как давеча пятно сигануло под завалинку. Он отступил, споткнулся, едва не упал, в ужасе вскрикнул и застыл, наткнувшись на что-то живое. Знакомый голос просипел.
«Ополоумел!»
Стуча зубами, Тимошка вцепился в стрельца. «Маркел Семенович, не надо!» Мотнул подбородком на зажатый в руке напарника нож.
«Не тронь самоеда! Видение мне было!» «Вот дурень!»
Маркел повел плечами, освобождаясь. Тимошка только тут заметил в его левой руке добрый шмат сала и сулею на ременной перевязи через плечо. Стыдливо заулыбался, повернулся к часовне, открыл рот, собираясь крикнуть: «Эй, Микола, иди водку кушать!» Довольный охотник уже показался на пороге. Клок тьмы мелькнул по обоч из воротного проема Кремля, а может, из мрака, текущего от недалекой церковной стены. Слова застряли в горле, едва Тимошка разглядел лицо самоеда. Выпученные в страхе глаза, не мигая, смотрели за спину, на Маркела. Завизжав, Тимошка в три прыжка влетел в часовню, оттолкнув самоеда. Навалился на дверь, дрожа всем телом. То, что осталось снаружи, с тихим шуршанием обволокло распростертого на земле стрельца. Через краткий миг на этом месте осталась лишь жирная черная лужа. Еще через минуту не осталось ничего. До утра они попеременно держали дверь и молились. Но, может, это было и не следующее утро, а какое-то еще? Да нельзя испуганный, Тимошка перестал соображать. Лишь бормотал «Отче наш», перебивал, сбиваясь с шепота на вскрики, причитания Миколы. Когда кто затих без памяти, сказать не могли. Очнулись от недалекого крика зова.
«Борони Бог!»
Со слезами облегчения в голосе самоед на четвереньках переполз через Тимошку. На диво осмелев, охотник распахнул дверь. Солнце стояло высоко. Обе реки, широкий Таз и узкая Мангазейка, до странности походили на сказочные молочные реки. Так осветлела вода, не тревожимая ветром. Красные прутья тальника на берегу, как вышивка рушника, подали на востоке молодо и нежно зеленело хвоя лиственниц, а к северу, будто на подносе, раскинулось весеннее разноцветие тундры. И только темная безжизненность брошенного города казалась пятном грязи на праздничном столе. Зов раздался снова, ближе. Кое-как Тимоха вывалился из часовни, плюхнулся рядом с сидящим на земле Миколой. Сидели прямо на земле, раскинув босые ноги. Куда делась обувка, унты и сапоги, они не помнили. Да разве это важно, когда такое тепло, такой покой вокруг? Тупо смотрели перед собой, по-детски радуясь тому, кто защитит, позаботится, все объяснит. Он пришел. Вряд ли Тимошка когда-либо смог бы припомнить, кто им явился. Мальчик, старик, русский, самоед, на каком языке говорил, что сказал-то? Долгое время спустя, очнувшись, Микола Дюдауль непонятно лопотал про злых нагылеку, собачьих духов, дичающих в брошенном жилье. И сам Тимошка, как отпустило, вспомнил бабкины сказки про домовых, кои зверели без человечьего тепла. А тут целый город, некогда из лютой корысти выросший. Чем кормиться бесом, как не злобой людской, да кровью живой? И только праведник через ту самую корысть убиенный поможет, спасет. Едва лишь словом перекинулись, разошлись. Тимошка повернул обратно. Босиком пошел в Троицкий монастырь, что на реке Турухан.